Три, два, один.
Пишем.
Привет.
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 Это, кстати, подкаст, который мы пишем первый раз в этом году.
Ого.
Да, до этого мы закончили в декабре и не писали.
Потом один подкаст мы забыли записать.
Эту с кем?
Ну, помнишь, мы просто забыли.
А, да, мы просто так были, короче, типа, погружены во все, что происходит после Нового года. То, да. Что я такой, Сереге, по-моему, говорю, Серега, мы сегодня подкаст должны записать. Такой, да?
Это было на следующий день, типа, да, что мы же не записали подкаст. Да. И я такой, мы правда не записали.
А какой гость должен был быть?
Ну, у нас, да, не было. У нас есть, типа, там, небольшой лист ожидания, вот, но в тот момент мы как-то его не актуализировали, не согласовали, и просто оба погрузились в какие-то другие параллельные процессы и просто забыли.
Да, такое бывает.
Ну, ты, я подумал, что помада там у тебя. Типа, это ты моя. Пил, и у тебя там помада.
Да, я оставил.
Или ты пьешь, и у тебя там остается вот такое.
Да,
вот
да, всегда.
Съешь меня.
Съешь меня, если что. Надо будет сфоткать потом.
Да.
Окей, Серега.
Опять я.
Ну, подожди, ну давай не ты. У нас есть смешное правило. Да. Оно стало недавно правилом.
Недавно что стало смешным.
Гость рассказывает о себе в течение 10-15 секунд. Вот всю суть просто.
У тебя есть 15 секунд, чтобы представиться. Да. Готово?
Получится.
Саша будет вести обратный отсчет вот так.
Пальчиком. Я вот так пальчики показываю просто. Время пошло.
Уже прошло 5 секунд.
Уже много обо мне узнали.
Мы слишком много знаем. Теперь, да, можно? Ну, вы поняли. Окей. Ну, нет, серьезно.
Давай-ка, соберись.
Пожалуйста.
Ну, поехали.
Давай, где пальцы? Меня зовут Яна. Я люблю обезьянничать. Много бегать, играть, прыгать, скакать, любить, целовать, обнимать, рыдать.
Блин, много всего.
Слишком много, да. До 15 секунд, я думаю, не уместить даже. Нет, ну прикольно.
Круто. Обезьянничать особенно мне понравилось.
Обезьянничать как-то было... Как будто не из этого.
А еще, если Яна, например, упадет со стула, она приземлится на 4 ноги. На 4 конечности точно.
Почему?
Она самый ловкий человек вообще.
Это серьезно?
Да, почти как Идо Портал, только более ловко.
Кто?
Идо Портал. Ты не знаешь?
Нет.
Ну, ты узнаешь.
Ты узнаешь сегодня.
Расскажите, кто это. Нет, ну вкратце, Ян, чем ты занимаешься, скажи просто.
Да.
Вкратце.
У меня несколько видов деятельности. Я преподаватель в университете Тюменском государственном.
Это вообще круто.
Ого.
Представьте, преподаватель.
Ого-го.
Ого-го.
Маркетинга.
О, прикольно.
Дальше я занимаюсь наукой, кандидат социологических наук. И сейчас основная деятельность — это мой ребеночек BodyMind. Вот поздравьте, сегодня я стала индивидуальным предпринимателем.
Поздравляю.
Наконец-то ты будешь платить налоги, взносы в пенсионный фонд. Еее, круто.
Это было сделано ради того, чтобы сейчас патентовать торговый
знак. Какая система налогообложения? Патент?
Упрощенный.
Упрощенный. Хорошо.
Нормально.
Теперь можно официально там все переводить деньги, да?
Да, можно и неофициально.
Товарный знак, у тебя какой-то конкретика какая-то там, ну, название имеешь в виду, чтобы...
Да, название, но вряд ли это будет BodyMind, придется какое-нибудь словечко добавить.
А почему?
Потому что слишком употребительное.
Да.
Это
ну, слово. Например, ты бы думаешь, можно запатентовать слово «среда»?
Или фитнес, если бы я называлась. Что-то там.
Да, оно типа в обиходе очень сильно используется.
Нужно, да, усилить.
Ты не можешь
февраль. А кто определяет, что оно слишком используется?
Февраль, например.
А кто определяет?
Те, кто будут проверять.
Комиссия там,
да. Там комиссия, там у них свои
правила. Просто я подумал про мудру сразу же.
А кто?
Не, ну а что?
Кто? А кто это?
В смысле? Что за...
Ну, разберемся.
Покажите мне, кто там еще. Подумал просто про мудру, но, наверное, мудру я не очень.
Или когда мы сказали там название какое-то, хотел так назвать, такой, ай,
февраль, вообще. Хотел свое ИП назвать февраль. Так нельзя. Ну ладно, я просто хочу, чтобы была свобода. Ну, свобода вообще самое важное.
Ну, я не забыть.
Окей. Но название ты еще думаешь, я так понял?
Я думаю, что
для пользователей это будет BodyMind.
Да. Я думаю, будет какое-то неформальное, типа System или School, ну что-то такое, что можно... как бы убрать за кадр. Посмотрим, я сейчас еще стою перед выбором.
Клево.
Обычно ты название там, как у меня, тут архитект, но я ИП Сучков. Ну, типа, все.
Ну, я тоже ИП Нахимова, да.
Да, да, вот. И патент не нужен, да, такой? Все, здорово.
А у тебя есть этот зарегистрирован ваше название? Нет?
Конечно.
А товарный знак, это все?
Да.
И стилистика?
Да. Еще? Так, Серега, все проверяешь, ты
чек-лист. Да, у меня просто есть.
Ты подрабатываешь.
Из органов.
Где-то, да.
Хотел
вот так, а тут Окей, расскажи, что такое BodyMind для людей, вот, наверное, для меня. Типа, я понимаю, я... Because I know a little English, yes, I know what is mean body-mind. Like, типа, это про тело, как это все работает с мозгом, осознанность, где-то, да, осознанность, тело, мозг, вот у меня как-то что-то такое.
Или это осознанность тела, или это тело осознанность?
Мне кажется, как будто бы три части есть, что есть вот сам мозг, типа, есть тело, есть осознанность.
Душа еще.
Ну, можно это и душа назвать, пожалуйста. Осознанность, как будто бы она связана с душой вообще, напрямую.
Может быть. А что Яна об этом думает?
Да.
Ну, ты очень четко описал это, связь мозга и тела. Я изучаю, как движение влияет на функции тела и мозга.
Круто.
А все это связано, по сути, нервной системой. То есть, когда ты двигаешься, работает твоя нервная система, и что-то происходит. Происходит что-то с телом, происходит что-то с психическими процессами, вниманием, памятью, мышлением и так далее.
А вот гормоналочка, гормонное вот это все, оно где лежит? Между, оно где-то там посерединке?
Производит гормоны мозг, поэтому...
Про мозг, да?
Это ну, про
да.
мозг.
Да.
Можешь же говорить, тебе надо сейчас нам вот наподдать.
Не, ну мы же опосредованно воздействуем на эти процессы, да, когда двигаемся,
конечно.
Например, если, или не двигаемся.
Безусловно. Например, дофамин.
То есть мозг отправляет вот этим всем эндокринным железом.
Да.
Сигнал. Вот это сейчас выработает вот это вот.
Да.
И он вырабатывает.
Да, верно.
То есть и это можно посредством движения как-то менять, понял?
Можно стимулировать на выработку гормонов, можно стимулировать свои нейрончики, и, соответственно, ты влияешь на какие-то процессы.
А первично что? Тело или мозг?
Первично было движение тела.
И через движение развивался мозг?
Да. Эволюционно получилось так, что... Были сначала амебы, которые практически не двигались, и все, что они делали, они там вздрагивали.
Я иногда.
Вот.
То есть, да, они еще есть.
Все иногда немножко амебы, конечно.
Они еще есть, они съели нас.
Много?
Да.
Ну и посредством эволюции усложнялись движения, и пришлось усложнять тело для разных задач. И потом, в конце концов, вот всей этой махиной сложной нужно было кому-то управлять. И так родился мозг. То есть мозг на самом деле это более поздний этап.
То есть, подожди, вот ты веришь в эволюцию?
Конечно, да.
Но на самом деле для меня это немного звучит странно, потому что кажется, что... мы говорим о мозге, мы же понимаем, что он типа суперсложный, и там же много-много-много частей, да? Ну, немного, но... Ну, основные, которые мы знаем, это три части, правильно? Типа рептилиан, немол, типа млекопитающие и... префронтал неокортекс, типа, в основном, ну, то, что, как мы сейчас с вами общаемся и так далее. Но и кажется, что был сначала вот как раз-таки рептилоидный этот мозг.
Да.
А потом... Сначала амеба была.
У амебы потом... была просто нервная система.
Вот просто, типа, какой-то ЦНС, как ЦНС, я правильно понимаю, правильно? То, что она просто как бы давала какие-то, чтобы выжить, там, вот эту всю историю. Так, а это мы не можем считать, типа, получается, мозг за мозг, это просто что-то другое.
Или мы считаем все вот эти все части в совокупности, то, что вот на данный момент есть.
Ну, я больше, да, говорю вот об этой центральной
системе. Все, я понял. Окей. Ага. Тогда у меня встало, типа, нормально пазл, то я подумал, блин, подожди, получается.
Ну, для меня, на самом деле, стало открытием, когда я узнал, что мы, что мозг развивается через движение. То есть вот это один из тезисов, который я навещаю, и... Особенно это было в моем случае удивительно наблюдать, как, ну, за ребенком. То есть, как бы стало понятно, что нужно давать ему как можно больше возможностей для движения. Мне кажется, что я такой тупой, потому что меня в детстве пеленали, и я не додвигался. И сейчас стараюсь добрать, да, всякие вот эти паттерны, вот это все.
Да тебе кажется.
Кажется, кажется.
Да, конечно. Собираюсь сейчас. А ты можешь рассказать, как это работает? Ну, на каком-нибудь примере, не знаю, там, ну, человек, то есть, интересно просто понять, сложно, наверное, это как-то будет в аудио, особенно показать, да, что, условно, делая какие-то движения определенные, мы в себе что-то открываем или становимся более... Ну, что происходит вообще? Как это работает?
Можно начать с онтогенеза. Как раз, когда родился ребенок, у тебя нет, по сути, никаких движений. Все очень хаотично. И по мере... подрастание, то есть вот этот год, за который должен ребенок научиться конкретным движениям, чтобы потом встать и пойти, он формирует паттерны. Паттерны — это базовые неврологические паттерны, которые заложены природы, но ты должен им обучиться. То есть обучение им, оно происходит инстинктивно, грубо говоря.
То есть у нас где-то зашиты в каком-то, где-то глубоко, то есть, ну, что типа двигать руками, двигать ногами, и вообще перемещаться в пространстве, у ребенка это где-то зашито, и он потом это просто раскрывает.
Да, нужно его обучить, соответственно, да. Он начинает эти паттерны повторять, то есть там сначала голову поднимает, потом переворачивается, потом он может
ползать. Как обучить? Он обучается этому сам или он это как-то, ну, мы же ему не можем сказать, подними голову. И он типа поднял голову. Угу. Как он этому обучается? Он не мы его обучаем, он сам обучается этому, правильно?
Да, есть рефлексы, которые просто стимулируют к развитию, какие-то начинают угасать, какие-то проявляются, и, соответственно, все это в течение года приводит к тому, что он начинает ходить. Так вот, в это время, за этот год, происходит формирование вот этих паттернов. Что это значит? Это что в мозге формируются определенные нейронные связи. Угу. Любое движение, оно направлено на что-то. И движение развивало мышление. То есть, когда человек рождается, у него нет мышления, у него это только в зачатке. Угу. И каждое движение, оно сопровождается мышечным ощущением. Вот у нас есть внешняя среда, которую можем потрогать, увидеть, понюхать. А есть мышцы, у которых есть чувствительный рецептор. Ну, в общем, каждое движение сопровождается ощущением. И ребенок начинает чувствовать, что у него есть, например, рука, она может двигаться вот так. И он начинает соотносить свое тело с пространством. Он начинает понимать, что есть что-то, что дальше его тела. И это формирует зачатки мышления. Постепенно, когда он начинает уже двигаться в пространстве, он начинает понимать, что он относится к каждому. Ну, что такое мышление? Это отношение предметов друг между другом, когда мы можем понять, да, как-то соединить разные, да, взаимосвязи, установить какие-то. И вот с помощью движения ребенок постигает этот мир и формирует базовые паттерны, которые формируют базовый фундамент психики. Поэтому все ты правильно говоришь, например, если ребенка пеленали и не дали ему достаточно движения пройти какие-то паттерны, это сказывается на твоем психическом развитии. То есть есть в Москве специалисты, которые называются как раз специалисты по движению, то есть они могут взрослым обратно...
Это кинезиотерапия, типа, или нет, или это другое?
Нет, это другое.
Другое, как бы.
Другое, это западные технологии. Американцы. В общем, обучение как раз-таки заново этим паттернам формировать их.
Прям, типа, добирают тот опыт, который они недополучили в период вот, взросления.
Да, да. То есть, например, такие...
Через те же самые движения, типа, да? которые должны были произойти, но не произошли.
Да. Например,
это странно, наверное, выглядит, да?
Ну, это не так, это не более странно, чем любая физкультура, которая сейчас посмотреть на человека, там, пошел куда-то или побежал, там, или он, типа, вот, ну, даже на яленых занятиях там есть много разных, это, например, можно в Animal Fall увидеть, да, что там, как бы, много разных таких архетипичных движений, которые, как бы, присутствуют у человека, видимо, что-то подобное, да, то есть мы когда там, ну, если человек в детстве не доползал, его заставляют ползать, он ползает, и мозг прирос и сразу нормальный стал.
Да, например, ползание. Ползание, оно стимулирует, постоянно очень много дает ощущений. И чтобы перемещать одну руку и одну ногу, необходимо, чтобы в мозге была связь с мышцами. И, в общем, выстраивание вот этой связи, оно как бы закладывает всю психическую жизнь человека. И, например, плохой почерк, это может быть связано с недоразвитым паттерном. Плохая речь может быть связана с недоразвитым паттерном. То есть вот определенные поведенческие вещи, на самом деле, они могут лежать вот оттуда, с самого детства. Ну, вы знаете, что даже психиатры говорят, что многие проблемы лежат из детства, да, потому что там...
По-моему, все проблемы.
И не только связано с каким-то травматическим, психическим опытом, да, это может быть связано именно... Но это мало кто подразумевает, мне кажется, когда говорит о том, что проблемы из детства. Мне кажется, для большинства людей это абсолютно не очевидно вообще. Взаимосвязь тела, движения, мозга и вообще вот как бы всех, это, мне кажется, у большинства людей какая-то очень разрозненная картина. Типа мне плохо, и мне плохо там, потому что, ну, условно, там кто-то меня высадил, да? А на самом деле тебе плохо, потому что ты не двигаешься, потому что ты там где-то не додвигался, да, у тебя сформировались какие-то привычки на фоне движения, потому что ведь есть, например, мне интересно в этой связи, ну, сейчас и у нас в России тоже стала популярная история с психотерапией, да, то есть люди как бы начинают осознавать то, что да, есть проблемы, их надо решать, есть специалисты, которые решают. И вот как, что ты скажешь на эту тему? То есть если у человека есть какие-то психологические проблемы, да, которые могут быть спровоцированы в том числе там условно малоподвижным образом жизни, нормально, что он идет как бы к мозгоправу, с которым они пытаются на уровне мышления, мозга, каких-то привычек именно мыслительных решить эту проблему? Или все-таки более эффективно пойти подвигаться.
Слушай, Серега, мне кажется, ты так как-то однозначно высказываешься по поводу типа там проблем, что из-за того, что мало ходят, мне кажется, всегда комплекс не бывает.
Ну вот мне интересно, если взять, например, одного человека и вот на весы поставить, как бы, ну, условно говоря, пошел работать с мышлением, почему мне это интересно, да? Я, например, топлю за то, что, ну, медитация — это супер универсальный инструмент, да? Ты можешь не двигаться, не иметь возможности двигаться, но ты можешь иметь возможность медитировать и через это развивать свое сознание. А тут как бы вот мне интересно, что по-твоему как бы вот первично в этом смысле? Движение или вот пойти поработать с мозгом, со своим?
Здесь очень интересно, мне бы хотелось вспомнить нашего легендарного ученого Ивана Михайловича Сеченова, который как раз таки изучил мышление. Мышление — это абстракция. То есть, по сути, сначала мы учимся мыслить конкретно. Вот этот стол, вот это яблоко, вот этот Сережа. То есть конкретно реальные объекты такие. Потом с развитием человека происходит вот эта абстракция. Мы начинаем думать о чем-то, из-за чего возникает очень много впоследствии проблем. Да? Мы там надумываем, не можем справиться с собственным мыслительным процессом. И поход к психиатру, он, безусловно, является важным, но если ты умеешь работать со своей головой, то есть тебя должны этому обучить, в том числе, я считаю так. То есть это долгая работа, и это сложное. Для меня движение просто той инструмент. Это просто. Это твое тело, ты можешь всегда отследить свои ощущения, ты можешь всегда заметить, что изменилось. Заметить, что изменилось в твоих мыслях и в твоем там отношении к кому-то, ну согласитесь, это капец сложно.
Ну да.
Пока ты там супер кардинально не изменишь.
Это же тоже касается, ну, каких-то абстрактных категорий,
опять же,
которые
да,
там надо сначала
измерить,
осмыслить.
Да, не измерить. И пока тебе там реальность не скажет, другой человек не скажет, как ты изменился.
Как бы, ну, получается, что человек пошел, например, и решил работать через тело, но раз эта взаимосвязь, она не, ну, как бы не очевидна сначала, нужно больше времени, видимо, чтобы потом, ну, как бы вообще. Нужно обратить внимание человека на то, что вот ты сейчас подвигался, и ты себя чувствуешь сейчас вот так вот, потому что ты подвигался. Потому что всем, ну там, плюс-минус после какого-то фитнеса легкого классно, да, там, он подвигался хорошо. Но как это влияет на твою психику в итоге? И то, что это взаимосвязано, это же не очевидно.
Это не очевидно. Смотря какая задача, движения бывают разные. То есть мы же не говорим о том, что с любой проблемой иди выбери себе какой-то спортзал и туда ходи. Есть проблемы разные. Если у тебя, например, постоянная тревога, то это значит сопровождается зажимами в теле. Значит, ты
это
можешь...
однозначно.
100%. Не может быть тревоги без напряженного тела. И даже напряжение в теле может провоцировать тревогу. Это уже тоже доказанный факт.
Наоборот, тоже работает.
И наоборот, и туда, и сюда. Вот, поэтому ты можешь и с психиатрами параллельно работать с телом, расслаблять тело. Работать с соматическими практиками, например. Вот.
Лучший вариант — это прокачиваться параллельно и там, и там. То есть, ну, что, типа,
если
не
там
обязательно...
проблема серьезная уже.
Так она же у всех проблема или нет? Все же они ходят недолеченные, и не... всех бы прокапать успокоительную маленько, нет? У меня просто есть знакомый психиатр, который говорит, да вот сколько нелеченных ходят, вот их всех бы подкапили, типа. Я запомнил, смешно. Но по большому счету, ведь это правда так, у всех людей есть те или иные проблемы, и мало людей, наверное, могут называть себя удовлетворенными хотя бы относительно и счастливыми. Поэтому вот спасибо тебе, Ян, за то, что ты делаешь, то, что спасаешь людей. Круто, да?
Это интересно. Интересно еще, вот ты говоришь о движениях, ты, ну, тоже говорили сейчас о движении, и мне вот, например, мы там, я пробовал тоже йогу, мне как тип это не подходит. Ну, типа, для меня статика — это вообще не мое. Я по своей сути, типа, суперподвижный человек, ну, как бы стараюсь даже, когда в работе, в течение рабочего дня, могу стоять, и все там конференц-колы, ну, типа, звонят, когда я стоя стараюсь проводить, звоню и так далее, то есть стараюсь общаться, как бы, и ходить, вот, но при этом я хожу в зал, в тренажерный, например, и это тоже как движение, и хочется понять разницу, ну, я стараюсь вообще обывательский вопрос задавать, чтобы было понятно, вот разница в чем, разница, например, если я буду заниматься, например, с тобой бодимайнд, да, там, либо я пойду в зал, буду делать движения, как бы они точно так же как бы активные, только ты работаешь еще с весом. И насколько я знаю по своему опыту, у меня очень много проблем со спиной. Типа, ну не очень много, чего я говорю. Есть проблемы со спиной. И для меня, мне сильно помогает эта история. Ну как бы там есть ряд упражнений, которые я просто там с тренером и так далее подобрал, понял, что как работает. И мне это дает прям, ну, хороший эффект. И как бы заряжается. Ну, в общем, хочется понять разницу, как бы чем эти движения отличаются и, ну, где какой профит, как бы вот.
Давай я тебя для примера сначала сравню тренажерку с йогой.
Давай.
Во-первых, разный набор упражнений, он по-разному формирует. Допустим, если тебе нужна сила, то да, окей, тренажерный зал отлично для этого подходит. А выносливость, она тоже бывает разная, ровная, анаэробная. Там тоже, в зависимости от того, что ты делаешь в зале, тоже ее можно прокачать. Гибкость. Понятно, что в йоге есть большой потенциал для развития гибкости всего тела. Но если говорить, например, про психические качества, допустим, аштанга-йога, это чисто про дисциплину. То есть это направление йоги, да, в котором во многом формируется вот такая четкость выполнения, точность выполнения.
Ну, йога, она в целом про это, конечно, просто йогу трудно рассматривать только лишь как физическую практику, потому что, асаны, выполнение асан — это лишь один аспект йоги. Ну, не суть, мы имеем в виду сейчас
конкретно его. Да, мы пытаемся сравнить, как физическую нагрузку. Да.
Вот, но в том числе это же психическое качество, сформировать в себе вот эти вещи.
Ну, помимо прочего, ведь там преобладает статическая составляющая, и, то, что Саша говорит, например, что ему не подходит по психотипу, потому что он подвижный чувак. Но ведь это же как бы может быть тоже ограничивающим убеждением. То есть ты как бы, ты можешь развивать в себе какие-то динамические качества, грубо говоря, а можешь развивать статические. И вот просто йога, она больше про это, потому что это способствует реализации целей, заложенных в саму йогу. То есть, такая история.
Совершенно верно. То есть получается, что ты выбрал то, что тебе ближе по психотипу. Но по большому счету, для гармоничного развития было бы неплохо добавить то, чего в тебе нет. Например, тех качеств, которые ты считаешь, что следовало бы уравновесить себя. Потому что часто подвижность, она может быть слишком тебя активировать и возбуждать, что иногда нужно, наоборот, немножко себя подосадить. Но не обязательно. То есть здесь все по ощущениям. С одной стороны, ты выбираешь практику, которая приносит в первую очередь тебе удовольствие и от которой ты кайфуешь.
Это в первую очередь.
Это первая очередь. А вторая очередь, ты уже решаешь какие-то задачи,
понимаешь. Под свой запрос.
Да, что тебе нужно. Вот. Что касается моих практик, я пытаюсь подходить комплексно. То есть у меня программа тренировок, она подразумевает в себе развитие всех качеств без усиления каких-то. То есть мы не топим только за силу или только за гибкость. Как бы все в балансе немного того. И все через поток движений. То есть если это гибкость, то желательно перетекать из одной позы в другую, хорошо чувствовать, осознавать тело. Вот. То есть я стараюсь применять разные виды движений.
Соответственно, я просто лично в своем опыте могу сказать, что действительно подтверждаю тот тезис, что движение влияет на мышление. И вот если, например, ты выполняешь практику йоги, потому что мне нравятся разные практики двигательные, да, я не упорот лишь только в йогу, мне нравится как бы, потому что много запросов по жизни как бы так сложилось, и поэтому выбираю разные. Выполняешь практику йоги и чувствуешь, как твое мышление переключилось в определенный режим. Оно стало таким более уравновешенным, спокойным, без какой-то лишней суеты. То есть то, что было заложено через двигательную практику, перешло потом и на уровень мышления. Когда занимаюсь у Яны BodyMind, именно за счет того, что практики построены определенным образом, и они действительно нет такого, что там сейчас мы делаем это, а потом мы делаем вот это, совершенно другое. Оно все как-то плавно перетекает в другое. Я замечаю, как это сказывается на моем мышлении, что оно тоже становится каким-то как будто бы более текучим. Понятно, что это субъективное ощущение, но тем не менее. И был опыт в зале, да, но он был не продолжительный и достаточно давно. И ты там становишься немножко такой, типа резкий, чуть-чуть такой, усилие, прям, как бы это ощущается. И поэтому, да, я лично тоже люблю вот эту историю как бы сбалансировать. И при этом ты, имея весь этот инструментарий, можешь под конкретный запрос в конкретный момент его
выбрать,
применить.
То, что тебе нужно.
Это круто.
По поводу тренажерного зала, однозначно, если у тебя высокое возбуждение, высокий уровень стресса, тебе туда идти противопоказано.
Почему? Не согласен.
Потому что идет сильное возбуждение нервной системы. То есть ты ее, наоборот, еще активируешь. Понятно, что первое время, когда ты пришел в тренажерку, там упахался, и ты просто утомился больше, на самом деле, чем ты успокоил нервную систему.
Потому что ты ее возбудил. До отказа довел.
Да. А наоборот, чтобы успокоиться, нужно выбрать практику, которая тебя погрузит в более такой... То есть у нас есть симпатическая, парасимпатическая. Тренажерка — это симпатика в чистом виде.
Соответственно, ты как бы ты там не упахался, по сути дела, ты все равно задействуешь именно вот этот расклад активизирующий.
Ты просто интересно. Устаешь, теряешь много.
Саша, энергии. Ты говорил как-то, что вот там...
У меня другая точка зрения.
Расскажи.
Я смотрю все с точки зрения того, как работает тоже мозг и как работают гормоны в нашем теле. И стресс — это кортизол, который выделяется. Для того, чтобы тебе выгнать кортизол, тебе нужно, чтобы работали надпочечники очень сильно и какое-то продолжительное время. Как раз-таки тренажерный зал, он позволяет это сделать. И тут нужно понять просто, про какие тренировки мы говорим. Если мы говорим, что я буду на беговой дорожке, проведу минут 20-30, это мне даже 40, наверное. Это мне позволит как раз-таки из моего тела, ну, этот кортизол, его просто переработать, через надпочечники провести и так далее. Дальше я могу спокойно заниматься, я почувствую себя намного легче и спокойнее, в принципе. И как раз-таки, мне кажется, не сделать какую-то физическую практику, не дать нагрузки после получения стресса в течение дня, это будет ошибкой. Этот стресс, если ты себя попытаешься, наоборот, остановить. Ну, медитация, кстати, помогает в этом смысле тоже. Стресс там чуть-чуть по-другому это работает. Но чаще, ну, опять-таки, я думаю еще, а говорю, все индивидуально очень. В моем случае, если мы говорим про меня, то у меня не работает так, что если я замедлюсь и что-то начну, у меня наоборот появятся зажимы, начну себя чувствовать не очень, мне надо пойти этот и сделать выброс просто. Выброс энергии, вот это, выброс всего, чтобы в этом у меня не сидело, потому что я чувствую, что она есть. Я не чувствую себя подавленным каким-то, я наоборот чувствую, что мне нужно взять это и типа выпустить, и я себя легче чувствую. Вот, ну в общем, ключевой поинт здесь вообще, вот когда стресс какой-то происходит, опять-таки, это история про кортизол, про гормон этот стресса, который нужно просто переработать, и как раз благодаря тренировкам, каким-то, ну, в основном кардио, например, в данном случае, там, дорожка, и все хорошо прям становится.
Ну, кардио — это, да, другая история, я думала про силовые больше.
Типа потягать веса, ну, становую поделать.
Тут, наверное, нужно понять, что про какие веса мы говорим. Если мы говорим за 100 килограмм, то, конечно, это ЦНС грузит очень сильно, ну, типа, твою центральную нервную систему, потому что это... Ты просто психологически не можешь, ну, для тебя тяжело. Не только физически это тяжелый вес, но и психологически для тебя тяжело поднять вес, который в два раза больше, чем ты, например. Да, ты смотришь, и как бы, ну, уже тяжело становится. А если мы говорим о каких-то весах, которые, ну, тебя... Ну, я всегда отталкиваюсь от того, что для здоровья заниматься. И все веса, которые, допустим, я использую, они, ну, не больше, не меньше, плюс-минус там какие-то, так, лайтовые, скажем. Вот, который позволяет мне укреплять особенно там просто мышечный скелет, ну, для того, чтобы там, опять я говорю, для позвоночника, чтобы держать. Ну, и, короче, про то, что, ну, естественно, это не должны быть какие-то запредельные веса. Как-то уже позанимались мы запредельными весами, и грубо говоря, из-за этого и сейчас приходится, как это, что нас лечит, то и калечит, да? В общем, вот, просто про то, что, ну, наверное, работает по-разному, вот, и...
Ну вот здесь мне интересно, почему. Мне кажется, что ты, с одной стороны, да, все индивидуально, но мне кажется, в том смысле только лишь, что у разных людей разный запрос. Но механика же, она универсальная для каждого человека. Ну там, может быть, немножко отличается, что касается гормонального фона. Мужчины и женщины, им подходят разные типы там нагрузки, думаю, в разные, да, периоды. Угу. Но в целом-то, типа, мне кажется, это универсальная история, что как бы там, ну, и про кортизол, про тот же там, и,
ну,
про...
Смотри, Серега, тот же самый кортизол, он же может выделяться у разных людей в разном количестве, в зависимости от ситуации. Кто-то вот там максимально, там, допустим, токсичный для него, стрессовый, прям вообще. Есть же еще реакции, типа, да, там, бей, типа, угу, беги, или там, приз, по-моему, типа, лежи там, замри. Да, всех, да, замри. У людей же разные реакции на это тоже, внутренние какие-то, и как раз...
Ну, они спровоцированы одним и тем же механизмом.
По большому счету, да, но я думаю, что внутренние какие-то изменения, я, к сожалению, глубоко не копал в эту историю, они, скорее всего, тоже какие-то разные, и разным способом, наверное, с ними нужно взаимодействовать, ну, как-то работать вообще. Вот, наверное, так. Поэтому может все равно быть, ну, мне кажется, типа, где-то.
Ну, это интересно, мне еще вот, знаете, есть же как бы, ну, люди же тотально как бы не осведомлены вообще о том, что происходит. Есть какие-то тренды, типа, ну, условно говоря, занимайся спортом, будет хорошо. Но поскольку всего под этим как бы зашито, вот там сколько может быть рисков, типа там, очень, если ты не выбрал неправильную нагрузку там.
Да, риски есть везде, даже в йоге есть риски.
Безусловно, в йоге вообще не меньше, чем в тренажерной, не меньше, чем в тренажерном зале возможность травмироваться, это однозначно. Да. Но вот у Яны, например, на Body Mind рисков меньше. Сегодня выпуск нативно интегрирован. Что ты скажешь по поводу рисков на твоем занятии? Ну, то есть, как бы, люди же приходят тоже, ну, по разным причинам, и кто-то приходит с ограничениями. Как ты с ними работаешь? Ты как-то подстраиваешь под них программу или, типа... Ну, вообще, насколько люди адекватны в этом, в отношении к своему телу в твоем опыте? Как бы, было ли такое, что там кто-то приходит с проблемами, и они усугубляются после занятий?
Такой опыт не припомню. Бывало, люди приходили с ограничениями и могли о них не сказать вовремя, или сказать в процессе, или сказать до, и тогда можно было им какие-то рекомендации дать по поводу упражнений. Но вообще нагрузка сейчас, вот в самом начале, когда я начинала, у меня есть начальный уровень, есть продвинутый, И на продвинутом мы, конечно, там, ну, делаем сложные вещи. Я люблю кувыркаться, то есть какие-то такие прям непростые задачи давать. Вот, а на базовом там достаточно все просто. И все, что требуется от человека, это быть внимательным к тому, что он делает. И, конечно же, это с точки зрения преподавателя я вижу, что люди, конечно, далеко не внимательны, и они всегда где-то там у себя в голове думают о супчике дома или еще о чем-нибудь. Или там Гомер Симпсон.
Мартышки в голове, да. Это в лучшем случае, знаешь, это в лучшем случае, правда, потому что чаще всего я тоже замечаю просто на своих занятиях, что как бы, ну, то есть важно, чтобы человек следил за твоими комментариями, чтобы он выполнял то, что ну, кто-то где-то там, где-то, что-то как-то там, чуть ли, ну, был бы рядом телефон, человек бы уже его проверил. И это усугубляет, конечно, всю ситуацию вообще.
Ну, для этого как раз и нужны мы со своими занятиями, которые формируют вот этот фокус внимания, учат осознавать, и для меня это одна из важнейших задач в моих тренировках.
А какие они? Ну, вот если это одна из, какие еще задачи ты перед собой ставишь, ну, в своей вообще тренировочной практике? Зачем это все?
Может ли человек восстановиться, например?
Помогает ли это людям? Спасает ли это людей? Делаешь ли ты людей счастливыми?
Это супермен. И были кейсы такие, что не спасала, но работала под конкретную задачу. Все зависит только от человека. Вот. То есть я раньше, конечно, топила за то, что я сейчас спасу, а потом как бы... А я вообще кто? Я просто человек, который даст какое-то знание, даст какой-то инструмент. А дальше ты хочешь с ним то и делать. Я же не буду как бы всю жизнь с человеком заниматься. Ну, а если буду, то это, там и посмотрим. Вот, поэтому...
Прикольно. Мне кажется, так прикольно получилось подытожить тему с движением. Но Яна как бы, она крутая не только в движении, она крутая еще и в мышлении. Маленький спойлер. Яна какое-то время взаимодействует с Курпатовым, была у него на курсах, и занимается прям мышлением, обучением мышлению, если я правильно понимаю вот эту всю историю. Хотелось бы про это что-то услышать, потому что ты рассказала про то, как твое мышление меняется и вообще что про мышление.
Насколько я знаю, он сам курсы не проводит, да? Там как-то по-другому все устроено сейчас. Лекции читает. Это там какие-то...
И письма же там.
Там точно так же, как и книги, по-моему, называются, да?
Да. «Красная таблетка», «Чертоги разума» и «Троица».
Ты все прошла?
Нет, пока только два. Интересно. И дальше, пока нет желания, занимаюсь немного другими делами.
Интересно.
Интересно.
Ну, правда, интересно.
Что именно рассказать?
Ну, интересно. Наверное, интересно вообще, как ты пришла к этому, почему решила туда пойти. Ну, наверняка это связано с бодимайндом, да, как ты тоже, чтобы лучше понять, как это все работает.
Да, хотелось именно погрузиться в тему мышления, потому что я про это тоже говорю, и хотелось дополнить свою картину. Собственно, именно Сережа меня сподвиг на вообще Курпатова. Я о нем...
А сам не попал.
Еще все впереди. Приедет.
Да. Немножко завидую.
Правда? У меня к нему просто спорное отношение, если честно. Я такой, я сегодня почувствовал, что я сегодня этот...
Скептик?
Да, сегодня скептик.
Я не могу сказать, что у меня однозначное ощущение, но я такой чувак же, у меня ленивый мозг, мне, о, интересно, я пошел.
Я, короче, его, если так быстро пробежаться, мне он нравится, что он популяризирует эту тему, но я его считаю как спид-инфо среди типа
дилетант.
Там... Ну, не то чтобы дилетант, он прикольный. А то, что он пишет тоже либо так, и все, типа. А вот что это...
Слишком категорично?
Да, что вот либо так. И я понимаю, почему, потому что эти все равно книги для масс-маркета, а людям же, вы знаете, там, ты им скажешь, ну нельзя есть бургеры. Они подумают, ну ладно, один разок.
Бургер.
А если скажешь, ну можно иногда, то они будут есть постоянно. Но тут типа...
Но при этом он же пишет и узконаправленную литературу профессиональную, типа, ну, профессиональные научные труды же он пишет. То есть это не только популяризация.
Я не знаю.
Правда, да, он пишет не только, он же, ну...
Ты знаешь, какой?
Да, у меня даже лежит дома, но я, конечно, за нее не взялся.
Могу сказать.
Ну ладно, это наше все ерунда какая-то. Интересно послушать, ты же реально там, ну, видимо, общалась.
Крутой Курпатов.
И вообще, как что проходит.
Нормально.
Твое мнение это?
Мое мнение, ну, собственно, я пока не иду на третий курс, потому что... Да, потому что...
Бесит.
Я скептик тоже. То есть я считаю себя немножко тоже ученым все-таки, и мне было важно именно понять, насколько он профессионал в научной сфере, действительно его научных трудов я не видела, прям статьи какие-то он писал, он пишет философские там свои трактаты, монографии, но вот именно, чтобы там какие-то статьи научные, я этого не видела. И мне это важно, то есть я в этом смысле, конечно, такой задрот, то есть я проштудировала его вдоль и поперек, и в процессе обучения были вопросы к обучению, то есть если вкратце, то да, наверное, может быть, я не та целевая аудитория, или просто нужно там, любой проект должен иметь совершенствование, я думаю, может быть, он его еще будет совершенствовать, не знаю. Но, по крайней мере, когда я пришла на второй курс, у меня была буря всяких эмоций от разочарования, от негодования до, в принципе, принятия какого-то. Вот. Он любит усложнять. То есть он идет от обратного, не от простого к сложному. Он сразу нагружает, набабахивает мозг человека. Типа, смотри, как сложно, просто умри от этой сложности. Все умирают. Я человек, который писал диссертацию больше 3 лет. И мой мозг как бы насиловался очень долго. Я называю вот это формирование мышлением, то есть до диссертации, после, это две разных Яны, и, соответственно, когда я пришла на курс Курпатова, я понимала, о чем, ну, что значит мыслить. И когда он нагружает, и у меня был первый вопрос, зачем?
Звучало, наверное, в голове он по-другому, да?
Да, вот, то есть, ну, там такие штуки, я поняла в процессе, что это для людей, кто совсем по ходу вообще, короче,
слушай, ну, если тебя, как человека, который умеет мыслить, это бесит, а человек, который не привык мыслить, его, наверное, вообще сильно бесит.
Я думаю, работать от обратного, да, что-то, вау,
типа,
о, у меня мозг
шевелит. Он бесит кипятком, типа, да, боже, как сложно.
Ну, и плюс харизма самого Андрея Владимировича. Харизма самого Андрея Владимировича еще,
да.
Публичный.
И вот этот культ Андрея Владимировича, он, конечно, тоже
порой Лебедев говорит, веселит. Что он сектант.
Кто?
Лебедев говорит про Курпатова, что тот сектант.
Серега, ты опять смотришь YouTube?
Да это давно после...
Тренды, типа,
да, спалился.
Ты же такой тренды, где все есть зашкаркивание на YouTube.
А вы смотрели, кстати, самый трендовый видос вот сейчас?
Сейчас, да, смотрел. Да, только сейчас.
Не будем про это, мы просто не про политику. Или про политику.
Сегодня?
Я просто 24 числа поеду в Москву, я боюсь, что меня просто там где-нибудь в аэропорту Внуково притормозят, скажут, а что ты приехал в Москву?
Ты же еще похож на него вообще?
Есть, короче, шутка, что я похож на этого гражданина.
Да что мы не можем назвать на Навального?
Нет,
под новичком, типа.
На Овального.
Овальный под новичком, типа, что я похож.
Да, да.
Это смешно.
На Довального под новичком, да.
Овальный под старичком. Ну это мы вырежем, я надеюсь.
Нет.
Пожалуйста. Я даже свою приступ паники легкий, когда смотрел это видео, которое в тренде сейчас на первом месте.
Да.
Думаю, все, нет.
Что, серьезно? Тебе было не очень?
Было не очень.
Типа, а что конкретно?
Просто, типа, я свою тревогу, что сейчас я посмотрел, а за мной придут.
Правда?
Правда.
Жестко, серьезно.
Представь.
Ну да.
Ну жестко, жестко.
Жестко.
Мне кажется, тебе надо, да.
Двигаться.
Двигаться больше. Да, да.
Хорошо, да. Я пойду подвигаюсь.
Больше.
Пока здесь подвигаюсь, посижу.
Че, давай двигаться вместе.
Движение.
Давай двигаться вместе.
Хорошо.
Надо двигаться жестко. Ладно.
Короче, ты разочаровалась.
Яна, извини, да.
Да, извини, ты разочаровалась, да? Все.
Да не разочаровалась, просто...
Просила вернуть деньги?
Я взяла свое, у меня офигенная была группа, мы до сих пор с ними продолжаем.
С точки зрения коннекшена для людей, мне кажется, круто. Вот эти все практики.
Мы продолжаем. Вот у нас была группа, мы в течение 2 месяцев...
Они тоже разочаровались?
Нет.
Ты их там...
Они там даже работают, кто-то в академии, продолжает там тусоваться. Вот.
Интересно, что на выходе? На выходе вот что,
что
ты?
На выходе? Да. Вот первый курс очень прикольный, он про когнитивные искажения. То есть он прям про такой науч-поп, то есть это прям для всех. И он мне
Вы разбираете
очень
все, там же их больше 200.
Их очень
там
много, ну я не знаю, сколько их там.
Всякие, ну да.
Всякие-всякие разные, но какие-то разбирали из книги, то есть все было подробно, взаимодействие с другими людьми, были всякие задания там, наблюдать за своими близкими, тестировать на них, ну, естественно, чтобы они не знали. Ну, как бы это все в положительной форме для того, чтобы ты заметил, что на самом деле ты как бы воспринимаешь мир порой превратно, не соответствующий реальности. Да.
99%.
Это точно. Очень сильно меня прикололо, очень сильно изменило мое восприятие многих вещей.
То есть... До сих пор это работает? Ну, в смысле, в том случае это прямо изменило системно?
Это работает, когда ты об этом
думаешь,
думаешь и помнишь, когда есть поддерживающая среда. Поэтому тусоваться с ребятами, кто учился, очень круто, потому что вы всегда вот эти концепты проговариваете, напоминаете.
Чувак, сейчас ты вот тут вот у тебя когнитивные искажения вот тут у тебя.
Да, действительно, это помогает. И, кто-то, когда уходит из академии, они говорят, что, блин, ну вот ушел и забыл, как в универе. Угу. Перестаешь этим заниматься, да, применять, то и не работает. Ну, вот.
Ну, наверное, если ты никак не связываешь свою жизнь с этой деятельностью,
типа, с работой
с
мозгом,
то что смысла, наверное, нет даже туда идти, как бы обучаться этому.
Для жизни.
Есть. Но
она говорит, что первый как раз...
Первый курс, чтобы
для
вообще...
жизни, да.
А второй про что? Второй он больше про... Про вот эти типы, которые уже, да, там нет?
Факт-карты.
А, про факт-карты. Это третий про типы.
Да, где третий там, про типы. Рефлектор, центрист и конструктор.
Вот это мне было очень интересно, на самом деле. Прям мне хотелось вообще разобраться в людях, почему они так себя ведут странно и почему я себя так веду. Мне многое дало, на самом деле, про чтение книг вот этих. Я прям, мне кажется, для себя много узнал о себе. Тест еще сдавал.
Но не тогда, а просто тест.
А?
Что за тест?
Тест на ВИЧ. Парам-парам-пам.
Нормально. На новичка.
Я прошел.
Понятно. Так а что за рефлектор? Да ты туда не пошла.
Есть разные психотипы, типа. Там есть радикалы.
Ты думаешь пойти?
Не знаю, не исключаю, но пока не собираюсь. Нет, не актуально на данный момент.
Курпатов утверждает, что есть несколько типов психическая организация.
А точнее, он дополнил Ивана Петровича Павлова.
Вот, я хотел.
И все его изыскания базируются на, мне кажется, на работах вот этих вот столпов, как бы, советской психиатрии. Он же просто на них ссылается.
Не только, да.
Он
не
их проанализировал.
Мне кажется, он собрал просто наиболее популярные материалы, которые вот систематизировал это все. Там и Кеннеман есть.
Да. Популярные, непопулярные, не знаю. Не только популярные, мне кажется, ведь какие-то, ну...
Забытые.
Да.
Ну, в основном, как бы, прорывы научные систематизировал и дополнил.
Просто
свои...
Это будто мы твоего идола разбиваем просто. Да нет, Серега, там он собрался, украл, своровал. Не его мысль.
Поэтому я согласна с Сашей по поводу категоричности. Мне вот это тоже било постоянно в глаз. Типа, так или так? Да, в смысле так или так? А, потому что на самом деле сейчас в научном мире
такого нет.
Нет такого. Там всегда гипотеза. Она может опровергнуться. И ты всегда должен...
Мозг — это же такая вообще штука, которую, блин, как...
Еще только-только начинает изучать.
Вы еще потом посмотрите.
Да не, он много чего классного сделал. Никто не исключает, но вот...
Ты его помощник?
К сожалению, нет. Да, нет, и, конечно, у меня нет. Был период, когда я был сильно вдохновлен, и прям это меня захватывало. Но потом, видимо, я насытился, и меня отпустило.
Слушай, она тебе дала много полезного, ты сам
конечно,
говоришь.
Конечно, да,
да.
Просто не, надо без фанатизма, как бы, всегда скепсис включать, раздержать чуть-чуть.
Ну вот с критичностью у меня
это
не
же,
так,
знаешь,
чтобы
как,
очень хорошо.
Чтобы какое-то решение правильно принять, нужно как минимум 3 каких-то источника посмотреть, ну, типа, и сравнить равно, о чем они говорят. Так, кстати, и с врачами тоже рекомендую делать.
Да?
Ну, конечно.
Мне кажется, несложно выбрать 3 источника,
знаешь,
которые тебе более или менее...
Крутая книга «Принципы Рэя Далио», который написал.
Она лежит,
да, он так делает. Ему говорили, что у него там что-то рак, по-моему, поджелудочный. И говорили, ну все, ты типа умрешь. И один врач, он типа, да это фигня. И начал так еще. У него принцип просто в жизни, вот, позвонить там. И,
всегда,
да,
минимум
3. Минимум 3, типа, да. И один человек говорит, да нет, это, типа, вообще все.
Все окей.
Ну да, что можно это исправить, и в итоге он исправил. Круто. Ну вот, а бывают люди доходят, типа, до одной точки, такие, ну все, типа, я там... еще накручивать себе.
Но ведь это тоже свойство, я думаю, что это в моем случае свойство моего ленивого мозга. Типа система 1, система 2. Я руководствуюсь в 99% случаев системой 1 и окей. Вообще.
Ты чисто рептилия.
Рептилия вообще.
Амеба.
Да, Серега, ты себе прибедняешься. Как обычно себя
плеткой сидишь. Нет, правда.
Я вот такой. Я там плохой.
Критическое мышление в моей жизни представлено Сашей на данный момент. Я что-нибудь говорю, Саша говорит, Серега, ну нет. Типа, я такой, блин, ну да. Просто Саша доверяю, и мне это легко. Обычно больно воспринимать, когда какое-то вот такое противоположное мнение. А вот Саша как-то не больно.
Ну хорошо, я стараюсь делать не больно. Просто.
Спасибо, Саша. Я не хочу, чтобы тебе было больно.
Да, но это не так. Да.
Но, окей. С Курпатовым, понятно, забыли, короче. Все,
почему?
Было, было и прошло. Но теперь Яна работает у Грефа. Нет?
Нет.
В Сбербанке?
Нет.
Или там был проект только лишь? Божий проект.
Там
в академии.
Была попытка.
А, была попытка, не состоялась в лабораторию туда к ним попасть.
Еще
почему так?
Не додавила.
Не додавила?
Да, есть, в принципе, возможность, но пока я...
Блин, теперь же такая машина. Тебе правда интересно?
такие. А ты хотела что-то с, как это называется, R, что-то там, ну, типа, по экспериментам каким-то, что они делают.
Исследования. Да.
Типа маркетингом связанные, как продукт.
Да.
Управлять умами людей ты хотела?
Да, получилось так. То есть я попала к директору нейролаборатории Сбербанка. В секретное за семью замками. Вот. Но у меня была цель, как только я приехала вообще в Питер, еще тоже понатела, не так сильно, просто вдохновлена была Курпатовым, и я раз здесь занималась наукой, мне хотелось там тоже заниматься. И когда, ну, в общем, там какими-то путями меня направили в эту лабораторию, сказали, что вот там занимаются исследованиями. Я начала рассказывать про свой проект BodyMind, и что я тоже внутри него хочу проводить исследования. Вот. И им было интересно невербальное поведение, то есть как можно по движениям человека понять его и повлиять на него, как раз-таки с точки зрения маркетинга. То есть пришел там человек...
Золотую кредитную карту.
Да-да-да, вот именно.
Безлимитка, без процентов.
Ну понятно, но наверняка там просто для разных продуктов, скорее всего.
Конечно, конечно, но он сейчас занимается в основном искусственным интеллектом. У них там все хорошо развивается, очень много запросов, какие-то приложения разрабатывают, у них свой уже голосовой помощник.
Ну, там, то есть натуральным интеллектом все в порядке, а?
Да. Все круто там, там очень мощно развивается. Вот, но у меня пока опять не очень.
Нам приходила Маша, и она говорила, что маркетинг в Сбере не очень.
Ну она же сказала, что региональный,
но региональный,
потому что
конечно,
им мало денег остается, и они ничего не придумывают.
Да, да, ну как обычно, есть две страны, да?
Да.
Москва и регион.
Да, да.
Да. Угу. Вот, и, типа она, ну, говорила, что маркетинг, как бы, ну, в регионах его вообще, в принципе, нет. Сбера это просто, ну, как бы, какие-то...
Остатки.
Остатки, да, правильно. Крошки, да. А в Москве там они делают как раз-таки... Вот последняя, типа, была реклама, она восхищалась.
Это очень длинная реклама.
Про экосистему. Ты, может, река видела, как зовут этого чела из...
Иван Васильевич, меняет профессию.
Да. Который был вор. Мил или... Ну, вы...
Да, смотрела эту, видела эту рекламу?
Конечно. А, и рекламы нет,
не видела. Ее невозможно посмотреть целиком, она идет для 15 минут.
Да, ну видишь.
И там столько всего, это так невозможно уместить в голове.
Я же тебе помнишь в прошлый раз и говорил, да? Там, короче, потом... куча, они все свои продукты решили показать вот в одной рекламе. Да, там. И звук, и все там, короче, ну все вот, которые медицина, типа, от Сбера.
Мне становится больно только, когда я вижу там какие-то вот их вообще вот эти все расклады, что типа есть такой продукт, думаешь, блядь, нахера мне все.
Да, да, да. И ну, как раз как будто бы не по канонам маркетинга была реклама сделана, чтобы одна мысль какая-то, один продукт, конкретику.
Там. Значит, там у них не очень маркетологи.
Все. Все нормально, хорошо, что я туда не пошла.
Молодец. Дьявольская вообще там.
Контора.
Машина, контора.
Дьявольская.
Серьезно?
Но Греф крутой.
А маркетинг это вообще толкал, я считаю.
Ты Греф хорошо, но тебе вообще, ты что-то, Серега, сказал просто про Греф, я подумал, тебя вдохновляет он как какой-то чел, или он просто так это сказал?
Не, ну Греф же Сбербанк, Греф.
А, у тебя просто такая была связь?
Просто, типа... Не, у меня никакого.
Я просто там балдел, что типа, я когда сказал, что вот там Сбер, все, я говорю, ну вот что там, по соседству с Грефом будешь сидеть.
Да. Я подумал, что типа просто есть какая-то взаимосвязь, ну ладно. Окей.
Может быть, она есть секретная же там лаборатория. Она просто не расскажет нам сейчас всех.
Но интересно еще, что как это вяжется вот у тебя, ты занимаешься маркетингом, правильно, и при этом вот этими все движениями ты хочешь как-то вот...
Ты занимаешься маркетингом сейчас или это просто твое, ну, образование, твоя работа научная?
Да, научная работа же тоже по маркетингу.
Нет, по социологии здоровья.
По социологии? А, все, понял, окей. И сейчас маркетинг вообще для тебя, ты не увлекаешься, правильно?
Я веду пары.
А, ведешь пары по маркетингу?
Да.
Это интересно тебе тоже в этом направлении развиваться или...
И ты в Питере ведешь тоже?
Нет, здесь, на дистанционке.
А, прикольно. Ну, кайфуешь.
Как я вообще, я могу сейчас объяснить, как вообще я туда попала. То есть я окончила социологию. А все практические методы исследования в маркетинге взяты социологически. Да. И поэтому я вела методы исследования рынка, то есть это прямая моя специальность. И плюс еще маркетинг на зарубежных и российских рынках. Вот, то есть такие предметы, они тесно связаны с социологией в частности. А маркетинг у меня академический, то есть я им не зарабатываю денег. Я просто веду пары и применяю, насколько понимаю, это в своей.
А насколько это актуально сейчас, то, что ты преподаешь?
Для меня?
Для людей. Типа, ну, как часть образования. типа образование же сейчас считается у нас высшее образование не очень как бы прикладным, ну что типа ты пошел в университет, отучился чему-то и потом пошел работать в Макдональдс, ну условно. А вот то, что ты на своих парах даешь людям, это имеет отношение к текущей действительности, это применимо или это какие-то базовые принципы и там не какие-то, ну то есть вообще как это, я не представляю.
Я стараюсь быть интересным преподавателем, это для меня имеет большое значение, чтобы людям было интересно, и делаю это максимально прикладным, то есть у меня весь курс, он от и до, это проект, то есть люди, студенты делятся на группы маленькие и делают конкретный проект.
Вот. Прикольно.
То есть они выбирают страну, в которой они будут открывать, решают, что они будут открывать, например, специальные задания, которые их сподвигают на то, что они понимают, что можно там открыть, и они начинают прорабатывать все этапы маркетинга. Продукт прорабатывают, прорабатывают цену, места размещения, способы продвижения, и самое итоговое — это реклама. У меня есть крутые кейсы, студенты снимают такие рекламы, что можно просто...
Что вот это
Сберовская, вообще, от восторга.
Если наши слушатели не заметили, я только что сказал маркетинг микс 4P,
да,
4P, кто не слышал.
Да.
Для внимательного слушателя.
Спасибо, что
заметил. Да.
Очень приятно.
Круто.
Прикольно. То есть получается, что ну, не только, ну, как бы, не система прогнила, а что, типа, просто мало заинтересованных преподавателей, да, то есть если бы преподаватели были заинтересованы в том, чтобы заинтересовать учеников,
конечно,
все бы нормально работало и было бы вполне себе прикладным, да, и... Что говорят, что будущее за наставничеством, за каким-то коучингом, типа, да.
Ну, естественно, это индивидуальные занятия, когда ты тет-а-тет с человеком общаешься, но намного...
Более глубокий эффект.
100% тут, наверное, ты сам это понимаешь.
Да.
Ну, как преподаватель.
Ну, да, мы
что,
можем,
когда ты один на один, индивидуальное занятие, то эффект все равно больше фокусировка, внимание полностью. Это как раз-таки меньше тех людей, которые...
Много зависит, конечно, от человека, от его способности, готовности воспринимать материал. Мне интересен вот сам материал. То есть ты имеешь полную свободу в формировании своего курса. То есть тебе никто сверху не диктует, что типа вот у тебя методичка,
я иди по ней. Я пишу методичку. Поэтому я и вот BodyMind создала, видимо, у меня уже в крови писать эти методики, поэтому для меня это не составило труда.
Круто.
Так, да.
Мы будем заканчивать. У меня есть несколько. Еще про BodyBind хотел задать вопрос. А как ты пришла к этому? То есть этого нет нигде или как, не знаю, как практики? Или ты где-то ее побывал на этой практике BodyMind и решила, блин, я хочу докручивать это и делать из этого что-то свое. Как это было вообще?
Это было в совокупности, куча всего происходило. Я где-то с 18 лет постоянно танцую, то есть регулярно. И очень много было всякого опыта именно из танцевальной жизни. И я начала замечать, что танцоры очень часто травмированы. То есть у них там колени больные, спины, и они нормально к этому относятся. То есть там человеку 18 лет, у него уже все болит и разваливается. Для меня это стало как-то странным. Помимо этого, я проходила разные мастер-классы западные, педагогов, то есть техники таких, которых не было нигде в России. Занималась силовыми, растяжка, то есть было в совокупности какое-то движение. Параллельно у меня была диссертация, где я своим мышлением занималась. И еще в довесок у меня случилась такая психологическая травма, у меня папа получил инсульт. И меня это как бы все в один момент, наверное, как-то со всех сторон простимулировало. Я начала погружаться в эту тему, вообще как можно со своим телом наладить дела. Вот. И я танцевала в студии комьюнити, вот, если знаете, на Осипенко. И мне предложил там друг открыть группу, просто чисто для своих преподавать. Я начала, всем начало очень нравиться. Это был комплексный подход, то есть я изначально шла к тому, что а смысл делать одно и то же, когда нужно и это, и это, и это. Попробовала, прикольно работает, соединила все знания, которые получила на мастер-классах. Сама очень много прочувствовала благодаря этим мастер-классам, очень сильно изменила это ощущение своего тела, мне хотелось этим поделиться. То есть была у меня одна лаборатория, которая кардинально изменила мою, вообще, всю мою сущность. Я поняла, что можно жить по-другому, если тело перестает зажиматься, если ты раскрепощаешься, если ты начинаешь быть по-другому, в общем, все это двигаться. В общем, это очень сильно изменило меня, и мне захотелось поделиться с этим окружающими людьми. Так вот, вся вот эта каша, малаша, замешалась и выродилась какой-то продукт. На самом деле я иногда думаю, блин, я вообще не знаю, как это все происходит. И понимаю, что это все люди вокруг. Вот люди почему-то верят, поддерживают, говорят, что это круто, и это меня стимулирует. Как только я остаюсь сама наедине со своей рефлексией, я начинаю думать, что это пошло, ну все, да не буду. Это сложно, честно скажу. То есть это, ну, я думаю, вы понимаете, что
конечно, да.
Это как бы не на кайфах одних делается.
Ну, конечно.
Чтобы сейчас это все развивать, приходится тратить кучу сил. Вот. Иногда сдуваются силы, но
люди
почему-то продолжают. Типа, да как, это же вообще, это что-то особенное.
Вот. Это действительно что-то особенное, могу
и
сказать.
Только благодаря этому я продолжаю делать.
Круто. Спасибо тебе, Ян, что ты продолжаешь это делать. Я считаю, что это очень важно, правда. И это очень, я могу просто всем порекомендовать вообще со 100% уверенностью. Это будет крутым опытом. Если есть возможность соприкоснуться здесь или наши слушатели из Санкт-Петербурга, обращайтесь к Яне Нахимовой, BodyMind.
Спасибо.
Последний вопрос. Задашь?
Как стать счастливым?
Стать.
Быть.
Будь.
Стать, быть.
Будь. Это же состояние, которое может стать привычным. Можно быть привычным, грустным и думать о том, что счастье где-то есть. А вот каждый день это есть твой повод быть просто.
Ну вот тогда конкретизирую. Твой рецепт счастья, например, вот топ-3, без чего счастье невозможно.
Люди. Движение.
Загибаю пальцы.
Движение.
Движение.
Поняли, да?
Двигайся.
Движение по жизни. То есть это просто активность физическая, ментальная. Вот.
Прикольно.
И окружающий мир. Когда ты видишь вокруг, на какой планете ты живешь, странно.
От этого, блин, башка может взорваться,
не быть,
если подумать.
Счастливым.
Да, я знаю людей, у которых эпилепсия случается за это, когда они думают об этом.
Серьезно? Нет, чувак, серьезно.
Панические атаки, да, бывают.
Офигеть, типа мы летим на шаре, в космосе, в бесконечно расширяющейся вселенной.
Да.
Твою мать. Страшно? Ну, весело. Прикольно, спасибо, Ян.
Да, спасибо, было прикольно.
Круто.
Ладно,
все на BodyMind.
Всем пока.
Пока-пока.